Читаем из первого послания к Коринфянам, 1 глава, 1, 8 стихов и 7 глава, с 10 по 16 стих. Апостол Павел писал Коринфской церкви: «Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, и у них, и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе. Потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». И 7 глава, с 10 стиха. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны, к миру призвал нас Господь. Почему ты не знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Аминь». Это первое послание Коринфской церкви было написано апостолом Павлом в середине первого века. Эта церковь также была, так мы скажем, основана им в миссионерском путешествии. И вот смысл вот этого послания – он весьма поучителен, поучителен во многих вопросах нашей повседневной христианской жизни, нашей общественной христианской жизни, нашей семейной христианской жизни. Давайте представим себе, что вот мы получаем, наша центральная церковь московская получает вот такое письмо. Письмо именно... Мы тогда, это было от апостола Павла, мы сегодня это письмо принимаем от Бога. Мы веруем, исповедуем, что все Священное Писание Боговдохновенно. Поэтому мы принимаем это слово, слово от Господа. Не как от Господа, братья и сестры, а от Господа. И вот Павел пишет, обращает внимание на Коринфскую церковь и говорит: «Вы освящены во Христе Иисусе. Вы призваны святые со всеми призывающими Господа». То есть он говорит не о том, что не только вы, как одна поместная церковь, но вокруг вас, сколько их, он не называет, но он говорит, есть те, которые освящены Иисусом Христом, которые призваны во имя Господа Иисуса Христа. И он благодарит Бога и говорит: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Он благодарит Бога также за Коринфскую церковь и говорит, что ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе. То есть не от того, что они такие хорошие или они плохие. Нет, он говорит, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе. Вот за что он благодарит Бога. То есть он видит в Коринфской церкви ту же милость Божию, как в своем призвании по воле Божией быть апостолом, так и Коринфской церкви в лице именно членов этой церкви. Потом он говорит, что вы обогатились всем. всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете никакого недостатка. И вот это тоже удивительно, Павел заостряет это внимание и подчеркивает о том, что мы богаты во Христе всяким словом и всяким познанием. Мы сегодня живем в век, когда христианство самое образованное, наверное, одно из, как бы сказать, ведущих образовательных таких цензов, что ли сказать. Сколько сегодня богословских школ, сколько библейских школ, сколько библейских институтов. И вот Павел заостряет внимание, что тогда не было такого количества, но он заостряет внимание на том, что они богаты именно Словом Господним, то есть тем свидетельством, которое они приняли. Дух Святой стоит во главе вот этого свидетельства, утверждая истину Божию. И он говорит о том, что именно вот это не недостаток, это дарование, которое именно явлено во Христе. И дальше он утверждает и говорит, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Интересная мысль Павла звучит в том, что он, знаете, поднимает на высоту Коринфскую церковь и вместе с тем дает им понять, но вы должны понимать и другое, что обладая всем этим, когда мы предстанем пред Господом, какими мы предстанем, виновными или невиновными? Невиновными, вернее, невиновными по отношению к вечной жизни. Здесь речь идет о другом. Здесь речь идет именно об образе жизни христианина, будучи членом Церкви Христовой. Вот эту истину Павел подчеркивает и говорит, когда вы встретитесь со Христом, чтобы вам предстать неповинными в день Господа Иисуса Христа. И вот, читая это послание, можно увидеть, что Павел охватывает все аспекты христианской жизни. И один из аспектов – это семейные отношения. Семья, христианская семья. Прошло уже почти 2000 лет со времени начала создания церкви. И мы сегодня, когда оглядываемся на историю церкви, мы видим, что это послание, оно, в общем-то, оно и нам весьма актуально в тех аспектах, в тех истинах, которые Павел раскрывает в этом послании. Мы с вами благодарим Бога, что мы спасены от вечной погибели. Мы благодарим Бога не по форме, не потому, что мы должны прийти в воскресный день, поклониться и сказать «спасибо тебе, Господи». Нет, я думаю, не это главное. Мы говорим о том, что мы от сердца благодарны Богу. И когда мы приходим в воскресный день в Дом Божий, мы, как бы, знаете, анализируем прошедшую неделю в нашей повседневной жизни и можем Духом Святым дать себе оценку. Оценку того, как прошла эта неделя, в каких взаимоотношениях с Господом в повседневной жизни. И вот та тревога, которая была в Коринфской церкви по отношению своих близких и родных, она сегодня остается и нашей тревогой. Она остается и нашей тревогой, потому что мы видим, что нас также окружают близкие, родные, которые не знают Господа Иисуса Христа. У нас с вами есть сегодня семьи, где одна из половин семьи не знает Господа как личного Спасителя. Кто-то из нас родился в христианской семье, услышал о Господе, принял Господа в свое сердце, радуется спасению. Кто-то, услышав о Господе, уверовал всей семьей. Но кто-то, как мы читали в 7 главе, живет сегодня в кругу незнающих Господа. И вот вопрос, который сегодня, как бы сказать, стоит в наших размышлениях, он актуален, как и тогда. То есть он актуален в том отношении, в той обстановке, в которой мы живем. И Павел дает совет и говорит, как должно нам поступать, если в нашей семье одна из наших половин не знает Господа. Давайте еще раз прочитаем. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. А жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Почему? И он отвечает, потому что неверующий муж освящается женою верующей, жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. И вот вопрос опять возникает, чем вызвано наше сегодня размышление об этом? Мы видим, что происходящее в окружающем мире, оно противоречит нашей цели, нашего призвания. Мы видим, что сегодня дух Содома и Гоморры узаконен во многих странах. И вот это узаконивание, оно отражается на общественную жизнь. Оно отражается на семейную жизнь. Кто-то правильно сказал когда-то, что здоровая семья – это здоровое общество. И сегодня институт семьи переживает сильнейшие атаки сатаны. Сильнейшие. Хочется отметить, что в советское время, если член коммунистической партии имел проблему в семейных отношениях, то такому ставили на вид. Я застал это время, я не был коммунистом, но знаю из разговоров тех, кто был коммунистом. А если в семье, если семья члена коммунистической партии распадалась, то такого могли исключить из партии и исключали из партии. В советское время христианство было гонимым, но христианство было величайшим светом и примером для того окружающего мира. Наши семьи были большими семьями, многодетными. Наши семьи были крепкими во всех вопросах. И если вдруг происходил развод в церкви, то это была катастрофа для поместной церкви. Это было редчайшим случаем, если вдруг христианская семья, и в ней произошло это разделение. Но сегодня мы видим, что человечество в целом потеряло страх Божий. Потеряло страх Божий. И это в той или другой степени отражается и на христианстве, к сожалению. К сожалению. При всем том, что мы предупреждены, мы освящены, мы богаты познанием, но вместе с тем мы видим, как отражается сегодня это на христианство в целом и на церковь в частности. Но при всем этом заповеди Господни не меняются. Они неизменны, потому что природа Божия остается прежней. Бог, Он есть Бог святой, и Он говорит, будьте и вы святы во всех поступках. Петр писал в своем первом послании. А Тимофею Павел отражал такую мысль, говоря о Боге, что если мы неверны, Бог остается верен, потому что не может изменить себя. Это природа Бога, Его святости, Его принципов, если так можно сказать. То есть независимо, что происходит в этом мире, Церковь призвана осуществлять волю Божию, быть этим светом для погибающего мира. И те вопросы, которые волновали Коринфскую церковь, волнуют и нас сегодня, братья и сестры. И одна из целей члена церкви – именно отразить свет Христов в семье, чтобы быть неповинным в день Господа Иисуса Христа. Не только в целом, но именно в частности, что относится к семье. То есть Павел, когда говорит «неповинными в день Христов», можно так сказать, что когда мы предстанем пред тобою, Бог спросит с меня и тебя, а где твоя жена, а где твои дети? Можно так сегодня вот как бы сформулировать нашу виновность или невиновность по отношению нашей семьи. Да, мы скажем, сложно быть светом в этом развращенном мире. Конечно же, сложно. Очень сложно. Но еще сложнее быть светом в кругу близких и родных, семьи нашей. И если в этой семье одна из половин еще и не знает Господа. Это гораздо сложнее. Но то слово, которое мы сегодня читаем из 1 Коринфянам, 8 стих, и 7:16, говорят нам о том, что мы имеем надежду, что мы не должны опускать руки, если в нашей семье одна из наших половин не знает Господа, как знаю я. И Павел дает отражает две мысли, или можно сказать так, дает нам две надежды. Первое. Молясь и живя с невозрожденной половиной, происходит освящение таковых. И Павел говорит: «Впрочем же, я говорю не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, он согласен жить с нею, не должна оставлять его». Я могу привести сегодня очень много примеров из жизни нашей поместной церкви относительно вот этого стиха. Но лучше библейских примеров все равно не будет. Библейские примеры самые лучшие, на мой взгляд. Поэтому, молясь о покаянии именно нашего близкого, не знающего Господа, в конечном итоге мы получим покаяние. Мы, возможно, не станем свидетелями этого покаяния, но Господь дает нам именно надежду, что именно здесь неверующий муж освящается женой верующей. И жена неверующая освящается мужем верующим. И вот этот пример, в чем именно молитва освящения. Мне вспоминается Авраам, который вышел из Ура Халдейского, и на пути в землю Ханаанскую умирает его отец. С ними шел племянник его от брата его, без отца, как бы образно говоря, был сиротой. И он пошел со своим дедушкой, со своим дядей в эту ханаанскую землю. Мы знаем, что Авраам получает от Господа призвание идти в эту страну. И мы знаем те обетования, которые Бог дал Аврааму. Тот завет, которым он заключил с Авраамом, это был завет именно с ним на будущее его семени. И вот Библия говорит о том, что мы здесь считаем, и не раз, но стоит нам уместно размышлять сегодня, когда Бог говорит: «И сказал Господь», 18 глава, 17 стих, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, благословятся о нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним». Обратите внимание, «ходить путем Господним». «Скрою ли я, говорит Господь, от Авраама, что хочу делать?» То есть он дает ему, как бы сказать, знаете, призывает его и говорит ему о том, дает эту надежду, чтобы именно семя его ходило путем Господним. Будет ходить путем Господним. Не только даст, но и будет. И сказал Господь: «Вопль содомский и гоморрский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». И обратились мужи оттуда и вошли в Содом, Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» Я обращаю внимание не на саму даже историю, в целом да, но в частности на то, что Авраам не имел обетования, как имеем мы сегодня. Но Бог дал ему надежду. Бог дал ему надежду, и мы можем предположить, что именно вот этим воплем к Богу была молитва Авраама за его племянника Лота. И что удивительно, что Авраам говорит: «Праведный, неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» А Петр говорит, что Лот мучился в праведной душе своей, видя дела беззаконные. То есть мы видим здесь с вами, что семя, брошенное в сердце человека, не знающего Господа, оно начинает возрастать. А возрастание бывает разное, при разных обстоятельствах, при разном положении. Но Слово Божие мы знаем сегодня, что оно не возвращается к Богу тщетным. Оно совершает то, для чего Бог посылает его. И если Авраам не имел прямого обетования, то мы сегодня с вами имеем братья и сестры. И Павел пишет: почему, ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Павел, знаете, дерзает вызвать такой внутренний конфликт в человеке, в члене церкви, у которого половина не знает Господа. Почему ты хочешь разводиться? Что ты сделал для того, чтобы сохранилась семья? Что ты сделал для того, чтобы не погибла твоя половина? Хочется сказать сегодня вот этим примером Авраама. И мы знаем, Авраам получил ответ на свою молитву. Получил ответ. И, возможно, другой пример – Моисей. Он неоднократно стоял пред Господом за народ и говорил: «Если ты погубишь его, вычеркни и меня из книги жизни твоей. Вычеркни меня». То есть какое дерзновение и какое упование на Господа, на Его милость, несмотря на то, что происходило с народом Божиим. Или еще пример. Мы слышали, брат сегодня Иосиф Григорьевич нам прочитал эти первые стихи, но я хочу продолжить чтение вот какими стихами. 4-5 стих. «Сыновья его сходили, сделая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали, и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Ивов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их, ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили, похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни». Может быть, у него было 10 детей. Может быть, ему задается вопросом: может быть, мои дети могли вот в этом своем таком торжестве празднования похулить твое имя? Не сказать тебе спасибо, Господи, за эту милость? В чем-то еще, возможно, Иов понимал свою ответственность как отец, как священник дома своего. Поэтому, братья и сестры дорогие, вот эти примеры библейские, они больше скажут нам наших повседневных примеров. Они отражены на страницах Священного Писания не просто так, как именно память о том, что было. Нет, нет. Это вызов вере нашей с вами, если у нас в семье одна из половин не знает Господа. Поэтому молитва освящения или молитва освящения, мы призваны отделить наших близких от власти и последствий греха. В одной семье была трагедия. Муж очень сильно увлекался алкоголем. И дочь, будучи членом церкви, говорила своей маме: «Мама, ну доколе я буду еще терпеть? Не могу больше». А мама говорила: «Доченька, потерпи. Доченька, потерпи». И пришло время, Бог ответил. Удивительным образом, но Бог ответил. Освящение, то есть вторая надежда, это первая молитва освящения. Но само освящение – это надежда. Это надежда нам, братья и сестры. Освящение не проходит само собой, потому что Писание говорит нам: вера же есть осуществление ожидаемое. То есть мы к вере должны приложить активную часть нашего духа, чтобы нам быть в соработе с Богом, верой нашей. Именно здесь как раз апостол и хочет сказать, что освящение включает в себя активную часть нашей духовной жизни, молитвенной и примером. Именно здесь нужно усилие духа в освящении, благословении, примера, как для невозрожденной половины, так и для детей. Так и для детей. Я вырос без отца и знаю, что это такое. Знаю причины, почему не было отца в моей семье. Но моя мама показала пример по отношению к моему отцу. И вот это, оно отразилось потом, с годами. Пришло это понимание, осознание. К чему все это? А к тому, братья и сестры, что именно освящение благословение, пример для невозрожденной половины, как и для детей, играет очень важное значение по отношению спасения неверующей половины. Молитва о освящении следует время от времени обновлять пред Богом, потому что со временем открываются новые обстоятельства, уровень понимания греха со временем становится совершенно другим. Я вспоминаю нашу молодость, те трудности, те искушения, которые переживали мы, будучи членами церкви в юности. И когда смотрю на нашу молодежь сегодня, совершенно другие искушения, совершенно другие испытания. Поэтому здесь нужно менять подход именно к молитве о освящении. На самой последней странице Священного Писания есть такие удивительные слова, призыв: «Святой да освящается еще». То есть это призыв сегодня просмотреть себя, мое взаимоотношение с Богом по отношению моей половины в семье, если она не является христианкой. Я должен пересмотреть свое отношение, пересмотреть свою молитву к этому. Неправильно сегодня говорят, что если ты стал членом церкви, то у тебя начинается жизнь с чистой страницы. Да, но в семейном вопросе нет. Библия не говорит так, что если ты стал христианином, то теперь ты можешь расстаться с неверующей половиной. Нет, Павел четко и ясно говорит, ибо неверующий муж освящается женой верующей, жена неверующая освящается мужем верующим. И смотрите еще, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. То есть какое благословение, какая великая ответственность лежит на члене церкви, когда в семье он является одним. Он один освящает. Он является одним этим столпом истины, утверждающим своим примером, что жив Господь. И Его Слово живое и действенное. Поэтому на все испытания, на грядущие суды и потрясения мы, члены церкви, призваны ответить освящением себя и наших близких. Освящая себя и свои семьи, мы участвуем в восстановлении утраченной гармонии и таким образом созидаем Божье Царство. Только таким путем мы можем созидать Божье Царство. И вот в этом созидании мы не одни, братья и сестры. Мы не одни. Бог всегда приходит на помощь ищущему святости члену церкви. И вот читая это послание, мы можем понять, что именно здесь как раз Павел делает призыв искать вот этого пути освящения, искать этой святости в себе, чтобы близкие мои покаялись, и они покаятся. Потому что это слово, оно именно звучит не только как назидание, но дает нам дерзновение и открывает обетование. Обетование, скрытое в этом слове, или, можно сказать, сокрытое. Потому, читая и размышляя над этими стихами из послания апостола Павла, мы призваны понять, что апостол Павел не говорит о каких-то возможных ситуациях. Это не ситуация, нет-нет. Он излагает духовные принципы, а не свод правил. Вот это нам нужно понять. Иногда могут нам сказать, и в частности мне говорят, а почему вот вы так говорите, а другие говорят так? Я не знаю, почему они так говорят. Я говорю о том, что говорит нам Слово Божие. Поэтому это не принцип правил и не свод правил, это духовный принцип. И вот это самое главное сегодня для тех, кто имеет в своей семье неверующую половину. Для тех, кто сегодня имеет детей, пока еще не знающих Господа. Наши краткие размышления сегодня ведут нас к тому, что именно мы призываемся к освящению наших семей, если в них одна из сторон не знает Господа. Павел говорит, почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Вопрос. Это вызов в вере христианина. Почему ты знаешь? Почему ты думаешь, что так легко расстаться и все? Нет. За этим расставанием стоят другие вопросы. Поэтому, имея наше сегодня краткое размышление, братья и сестры, я хочу сказать в первую очередь себе и всем нам, что мы имеем познание. Мы обогащены Словом Божиим. Мы имеем обетование в Слове Божьем. Поэтому, имея это, нам или мы призываемся именно совершать наш путь спасения в лице нашей молитвы освящения тех, кто еще не знает Господа. Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующей, и жена верующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Благослови нас, Господь, идти за Господом, освящать себя и тех, кто еще не знает Его в нашем родстве. Аминь.